Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Большой информационный день у нас продолжается. Два часа буду с вами я, потом Юрий Буткин. Мы с вами в течение часа будем следующее обсуждать. Заявление замглавы МИДа Рябкова, который говорит, что отношения России и США стоят на грани разрыва. Детский мир зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки Федеральной антимонопольной службы. А после этого мы с вами обсудим историю с ипотекой, потому что, ну, некоторые ипотеку вообще похоронили, но оказывается, что девелоперы тут вступили за ипотеку, они просят смягчить условия льготного кредитования, и, видимо, есть какие-то переговоры с Центральным банком, и уже, если вы заметили, некоторые банки начинают, предлагают через рассылки свои, значит, какие-то варианты льготной ипотеки. Не знаю, я сегодня получила, вот, и тоже интересно на эту тему поговорить. Минпромторг предложил создать в России кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Вот, как это может выглядеть, обсудим обязательно. Про экономику будем говорить в программе «Умные парни». Василий Колташов с нами будет, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Тут и про заморозку золотовалютных резервов, и про, значит, Набиуллину, про выплаты по евробондам будем говорить, потому что Минфин сегодня очередной транш произвел, и, в общем-то, никакого технического дефолта не произошло. Будем говорить про зависимость от импорта и про процесс так называемой временной национализации, например, за границей, то, что сейчас предлагает делать Великобритания с дочкой «Газпрома». Вот, и, ну и, соответственно, про вот эту некую национализацию, которую предлагают проводить в Российской Федерации в отношении иностранных компаний, как это, в принципе, может выглядеть и что с институтом частной собственности, в принципе, происходит в текущий момент. У нас с вами трансляция в Рутюбе. Мы осваиваем эту площадку. YouTube у нас тоже канал сохраняется, но нам прилетело какое-то предупреждение от YouTube. Вот. И, соответственно, мы не можем пока создавать новые эфиры, новые трансляции прямые. Вот. А то, что старое, вы можете посмотреть, и, соответственно, там все это сохранено. На неделю нам это ограничение дали, так что мы параллельно Рутюб сейчас с вами осваиваем. И что еще у нас? Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, да, смски плюс 7-925-888-948, прямой эфир 495-7373-948.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, отношения с США улучшатся, если Вашингтон окажет позитивное воздействие на Киев. Значит, об этом заявил замглава МИДа России Сергей Рябков. В то же время дипломат признался, что не просто сомневается, а уверен, что этого не произойдет. Он говорит, вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения с Россией на грани разрыва. Нет ничего сверх того, что там было сказано. А я напомню, что Дональд Трамп в очередной раз не удержался от того, чтобы негативно высказаться о президенте Российской Федерации, Джо Байден, прошу прощения, какой Дональд Трамп, да, Джо Байден, чтобы высказаться о президенте России Владимире Путине, и, соответственно, посол ноту получил. И вот теперь Рябков говорит, что суммируя все ситуации, которые сейчас происходят, которые мы наблюдаем, отношения, делает он вывод, между двумя странами стоят на грани разрыва. Андрей Картунов с нами, гендиректор Чемпрезидиума Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Вадимович, а есть ли у вас понимание, стороны, в принципе, из последних сил стремятся сохранить отношения? Или же, наоборот, все это, в общем-то, пущено под откос?
Ну, мне кажется, что профессионалы с обеих сторон, конечно, стараются сохранить, по крайней мере, некоторые элементы этих отношений, поскольку этим элементам просто нет замены современной мировой политики. Угу. Ну, например, если прекратятся российско-американские переговоры по контролю над стратегическими вооружениями, то вот этого контроля просто не будет. Со всеми вытекающими отсюда последствиями за стабильности мировой системы, для международной безопасности и так далее. Uh-huh. Если между Россией и Соединенными Штатами не будет диалога, скажем, по Сирии или там по иранской ядерной сделке, Ну, соответственно, тогда начнутся проблемы на Ближнем Востоке тоже с малопредсказуемыми последствиями. Поэтому традиционно вообще в отношениях между Москвой и Вашингтоном стороны всегда стремились отделить вот эти ключевые направления взаимодействия от ситуативных текущих кризисов. Ну, например, сохранить контроль над вооружениями, независимо от того, что происходит в тех или иных регионах мира. Угу. В общем-то, это получалось даже в годы Холодной войны. Хотелось бы надеяться, что сейчас это тоже получится.
Андрей Вадимович, ну, у вас, как у специалиста в этой области, есть понимание, в чем принципиальная разница в отношениях между странами сейчас, и если сравнить это с периодом Холодной войны? Потому что, как кажется, период Холодной войны имел больше противоречий и, скажем так, предметов для спора было гораздо больше, чем сейчас.
Ну, вы знаете, период Холодной войны, он довольно длинный.
Да.
И здесь, конечно, был ранний период, там, 50-е годы, когда действительно мир несколько раз становился на грани ядерной катастрофы. И был период, так сказать, зрелой Холодной войны, но это 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века, когда уже были ясны основные правила игры, когда были прочерчены красные линии, когда между сторонами сформировалось, ну, определенное доверие и взаимное уважение. Mm-hmm. То есть вот тогда, действительно, несмотря на то, что противоречий было больше, но отношения были более стабильными. Mm-hmm. Да, конечно, были противоречия, была борьба, конкуренция и так далее, но, тем не менее, стороны хорошо знали, вот какие красные линии они должны пересекать. И, конечно, я хочу добавить, что было больше уважения. То есть вот то, что мы сейчас слышим от президента Байдена в отношении российского лидера, это, конечно, в общем, для времен Холодной войны было непозволительно.
А почему такой язык в принципе общения появился, как вы считаете?
Ну, мне кажется, вообще сейчас происходит некоторое снижение уровня вот этого дипломатического
диалога,
этикета,
этикета.
Да, и, конечно, вот мы видим, что там не только Байден, там и Трамп себе позволял весьма недипломатические выражения, и до этого это, к сожалению, наверное, в какой-то степени, так сказать, такое общее явление, которое мы наблюдаем во всем мире, не только в американском политическом дискурсе, мы наблюдаем это и в Европе, и в Азии тоже кое-где. Вот. Ну, собственно, и у нас тоже, скажем так, есть снижение лексики. Вот. Но помимо этого, я так думаю, что, конечно, вот это, ну, признак того, что уходит уважение, уходит понимание интересов другой стороны, и уходит вот та эмпатия, которая все-таки при всех сложностях, она присутствовала в отношении между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Я надеюсь, что это все-таки не фатально, что все-таки у нас сохранятся и контакты, и каналы коммуникации, и встречи на высоком уровне, потому что в этом объективно заинтересованы обе стороны. Они заинтересованы в том, чтобы, во-первых, понизить риски противостояния, во-вторых, сохранить по возможности издержки, там, материальные, политические и другие.
Потому что, как кажется, вот это же все сейчас касается, как бы, вот эти вот отношения между Россией и США, это все равно касается всего мира в принципе. Потому что
безусловно,
есть, да, безусловно, санкционное давление, конечно, вот, и так далее.
Да, вот мы, у нас есть такая тенденция, говорит, ну, в общем, мы без Америки обойдемся.
Ну, да.
Вот. Но это, в общем, не совсем правильно, поскольку ряд очень крупных международных проблем без участия Соединенных Штатов решить в принципе невозможно. То есть, ну, нельзя, скажем, предотвратить распространение ядерного оружия, если Соединенные Штаты в этом не будут участвовать. Угу. Нельзя надеяться на какую-то там относительную стабильность на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты будут этому противодействовать и так далее. Поэтому все равно придется иметь дело с Соединенными Штатами, но и им придется иметь дело с Россией, потому что Россия, как бы там ни говорил Обама или кто-то еще, но она не региональная, глобальная держава, и без ее участия многие проблемы, они Ну, едва ли могут быть
решения. Андрей Вадимович, но вы сами как профессионал видите все-таки тенденцию со стороны, например, Штатов или стремление какое-то по, как, грубо говоря, по покорению Российской Федерации через санкционное давление. Ну, то есть Россия в том состоянии, в котором она, например, находится сейчас и находила, там находится последние, условно, 10 лет, Соединенные Штаты не устраивает, поэтому мы без России, да, не можем, нам нужно с Россией, потому что без России неудобно, но при этом страна должна быть несколько иной, чем... кажется, сейчас. Вот, может быть,
ну,
на это,
конечно,
все настроено?
Это всегда было, и это остается. Просто мне кажется, что если говорить о разумных американских политиках, о профессионалах, то они понимают, что Соединенные Штаты не могут повлиять на внутреннее развитие России. Ну, по крайней мере, повлиять существенным образом. А их попытки такого влияния обычно оказываются контрпродуктивными. То есть, ну, скажем, любой политик в России, который может получить какую-то поддержку со стороны Соединенных Штатов, будет все равно, что получит черную метку. То есть ясно, что он не будет здесь восприниматься в качестве легитимного. Поэтому вот это понимание вызревает. И я думаю, что да, конечно, вот санкции сейчас момент очень острый, и американское политическое сообщество экзальтировано. И сейчас все соревнуются в том, кто что еще придумает в отношении давления на Москву. Но, тем не менее, профессиональное сообщество, конечно, отдает себе отчет в том, что вот эти средства давления, они едва ли приведут к результатам, на которые рассчитывают их авторы. И надо подготовиться к какому-то достаточно длительному периоду совместного существования. А это значит, надо говорить, надо восстанавливать каналы коммуникации. Ну, я надеюсь, что вот сейчас острота кризиса, если снизится, то мы вернемся к серьезным разговорам.
Но пока период разбрасывания камней, да?
Ну, пока, к сожалению, да. Пока, я думаю, нам придется пережить еще, в общем, некоторые... нестабильный, неприятный период. Да.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Принято. Андрей Картунов был с нами, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам, член РСМД, кандидат исторических наук. Виталий говорит, просто во времена холодной войны у власти в дипломатии обеих стран были люди, прошедшие Великую Отечественную, Вторую мировую. Люди знали, что такое ужас и кошмар. Так, некоторые из них даже ее прошли. Они по-другому понимали ценность мира. Сейчас выросло несколько поколений, которые не знают, что это такое, говорит Виталий. Но, Виталий, можно, наверное, так рассуждать, но просто весь период после военной, в смысле после Второй мировой войны, эпизоды все равно случались. Была Вьетнамская война, был, не забывайте, был Карибский кризис, вот, противостояние было, в принципе, всегда, вот, и поэтому странно говорить, что во времена холодной войны у власти были люди, которые прошли горячую войну, в смысле Вторую мировую, и поэтому была холодная, ну, тоже странно звучит, да, были бомбардировки Сербии, были, в общем, много чего было, поэтому, если говорить о взаимоотношении двух стран, тогда просто заключили пакты, ну, договоренности о как раз... Вот эти договоры о стратегических наступательных вооружениях, потом РСМД договоры, в общем, все они были договоры о ядерном оружии. Вот. Поэтому эта архитектура работала правовая. Да, она работала после катастрофы Второй мировой войны, вот в чем дело. Она после этого работала. Сейчас, как кажется, видимо, пришел какой-то период, что срок как бы годности этих документов оказывается под вопросом. Вот в чем дело. Как выстраивать новую архитектуру? Это большой вопрос. И после чего наступит время собирать камни? Это тоже большой вопрос. На входе в школу лежит американский флаг, нам тоже так говорит Григорий. А смысл вам, Григорий, ну вот расскажите, что будет от этого? Ну, просто уподобляться тем людям, которые сейчас там плюются в символ Российской Федерации за границей, или что вы предлагаете людям, если они разговаривают здесь на иностранном языке, например, на английском, к ним подходите, что-то с ними такое делать, как, значит, там, оскорбляют или с работы или с учебы выгоняют русскоязычных граждан? А смысл? Что вы от этого получите? Расскажите, пожалуйста. Ну, как бы варваризация происходит довольно быстро, поэтому будет хорошо, если люди все-таки сохранят, в общем, здравый рассудок и точно совершенно уважительное к себе отношение, к окружающим. Вот. И сильно, да, помогает Ирану американский флаг перед школой, говорит Виталий. Ну, вот ровно об этом речь. То есть одно дело негатив, но другое дело, что все равно потом придется как-то, ну, видимо, с кем-то договариваться. Вопрос, конечно, на каких условиях. И это большие вызовы. Пока, по крайней мере, в МИДе оценивают отношения не самым лучшим образом, они вообще стоят на грани разрыва, а даже в период Советского Союза и противостояния в период Холодной войны такого как раз не было.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Детский мир после проверки ФАС зафиксировал цены на ряд товаров из категории «Одежда, обувь» на 3 месяца. Сеть также снизила наценки на некоторые подгузники детского питания в среднем на 16%, говорится в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы. То есть ФАС проверила, как и обещала, и, соответственно, достигли вот таких договоренностей. В середине марта, я напомню, компания Procter & Gamble предупредила о повышении цен. То есть, с одной стороны, поставщики цены повышают, но конечный именно продавец уже эти цены фиксирует. Вот. Возникает, конечно, вопрос, 3 месяца – это много-мало, каковы издержки и, самое главное, как долго цены можно держать. Но вот их сейчас эти цены сдерживают. При этом поставщики, насколько мы понимаем, отгружают по уже новым ценам. Видимо, у ФАС нет возможности влиять на поставщиков, но есть возможности влиять на сети. Насколько это эффективно, спросим у Ивана Федякова, он гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, а ФАС воздействует на торговые сети, но насколько это эффективно?
Ну, вопрос горизонта, в который мы рассматриваем. Если говорить о краткосрочной перспективе, то это достаточно эффективно, то есть можно застрашить бизнес, запугать различными угрозами и требованиями, выполнять какие-то нерыночные механизмы ценообразования, и в горизонте ближайшего будущего, это может быть несколько дней, может быть даже несколько недель, это будет иметь воздействие. Но уже в среднесрочной перспективе мы понимаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а наоборот может сыграть такой эффект оттянутой резинки. Да, то есть если сейчас, допустим, заставить торговые сети торговать по какому-то фиксированной цене, ну, того же пресловутого сахара, да, то мы увидим, очень скоро увидим пустые полки, потому что, ну, просто торговать будет нечем. И, соответственно, эффект у населения близкий к нервному срыву. При этом в будущем ближайшие все поставки как бы этого сахара будут сметаться просто как не в себя. Вот эффект такой оттянутой резинки мы можем получить. То есть, и когда мы проходим какую-то фазу кризиса, и мы понимаем, что она скоротечна, такое воздействие может быть вполне правильным для того, чтобы сгладить какие-то траектории. Да? Но сейчас мы понимаем, что мы погружаемся, к сожалению, в долгосрочный такой, с точки зрения перспектив, кризис, и подобные меры в моем понимании ни к чему хорошему не приведут.
Иван Вадимович, но это, скажем так, функционал ФАС на этом действительно исчерпывается? То есть мы же понимаем, что торговая сеть повышает цены не просто потому, что они там антигуманные, но и потому, что те же самые крупные поставщики, условно, там, средств гигиены, они повышают цены на 45%. То есть я правильно понимаю, что на условный Procter & Gamble ФАС не может воздействовать, поэтому он может воздействовать только на детский мир и говорит: товарищи, зафиксируйте цены, потому что мы больше ничего не можем.
Ну, давайте так, функционал ФАС заключается в названии. И если кто-то забыл, то ФАС – это не в смысле команда на атаку для, соответственно, как бы братьев наших меньших. ФАС – это Федеральная антимонопольная служба. Функционал Федеральной антимонопольной службы заключается в том, чтобы контролировать рынок на предмет создания монополий и манипулирования рынка за счет большей рыночной силы. Вот это функционал ФАС. Регулировать цены ФАС доверили, не совсем понятно почему, но такое решение было принято в рамках закона о регулировании потребительского рынка. Кому интересно, вы можете почитать этот закон о регулировании потребительского рынка. Там есть механизмы, связанные с регулированием цен потребительских товаров, но там сказано, что этот механизм начинает действовать в случае, если стоимость товаров возросла за 30 дней на величину более 30%. Сейчас, 24 февраля, пока еще 30 дней не прошло, а по многим товарам базовым, которые мы сейчас обсуждаем, повышения на 30% тоже не было. Эти товары просто пропадают с полок, потому что производители не могут их соответствующим образом сейчас производить.
Но...
Поэтому на текущий момент ФАС, конечно, занимается не своим делом, в моем понимании, в большей степени просто вот страшит бизнес на предмет того, чтобы этот бизнес был более сговорчив и лоялен для выполнения каких-то стратегических целей.
Понятно, Иван Владимирович, здесь же важно понимать просто, ну, условно, вашим языком выражаясь, кого стращать. Есть торговые сети, это как конечная цепочка, видимо. Вот. Но существуют, например, да, существуют поставщики те же самые, существуют производители. Вот в данном случае, видите ли вы какой-то признак, например, картельного сговора в каком-то секторе?
Ну, давайте возьмем пример автомобильного рынка. Вот у меня такое чувство, что директоров АвтоВАЗа и КамАЗа необходимо привлечь к административной, а может быть даже к уголовной ответственности, потому что они вступили в преступный сговор с иностранными автопроизводителями и прекратили производство отечественной продукции на территории России. АвтоВАЗ на месяц сейчас, если не ошибаюсь, но они почти с начала марта приостановили производство. Соответственно, КамАЗ, АвтоВАЗ отправил сотрудников в отпуск, перенес его на вот текущее время, а КамАЗ отправил в простой сотрудников. Вот в моем понимании, вот они вступили в сговор с иностранными компаниями, автопроизводителями, которые, в свою очередь, тоже прекратили производство автомобилей на территории России.
А сахар, вот гречка, производители этих соков, молока, которые говорят, у нас того-то нет, у нас того-то нет, а нам давайте в УЕ, нам... ну, разные данные приходят.
Ну, если вы не поняли, то в моих словах был сарказм. Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, ни в коем случае никого не надо привлекать сейчас к ответственности. Нужно помочь бизнесу пройти это очень непростое время, потому что мы не готовились к такой ситуации. Никто не был погружен в планы 24 февраля, и никто не думал, что в одночасье будут разрушены те цепочки производственные, которые выстраивались годами, в некоторых случаях десятилетиями. У нас в начале марта остановились целлюлозно-бумажные комбинаты почти, ну, повсеместно. Не по причине того, что они хотели спекулировать бумагой. Их все устраивало до этого. Они работали с хорошей прибылью, у них было все в порядке. Просто на эти предприятия перестали поставляться химические реактивы, которые необходимы для
беления
бумаги.
Да.
Конечно, ну вот и все. Ну, то есть это деградация производственных цепочек, которая произошла по нерыночным признакам, по нерыночным причинам, исключительно по административным причинам. Да, с одной стороны, из-за демарша ряда европейских, там, и зарубежных компаний, которые по известной нам причине решили не работать с Россией, с другой стороны, просто по причине логистической блокады, в которую мы сейчас попали, потому что сплошь и рядом операторы перевозок не хотят работать с российскими грузами. Ну, вот такая ситуация, мы к ней не были готовы, никто не строил планов, никто не делал запасы сырья, продукции, никто не запасался компонентами, необходимыми для производства. В одночасье вот этот плотный клубок связей, которые были с нашими европейскими партнерами, разрубили. Ну и с той, и с другой стороны. И что сейчас, какой смысл сейчас винить бизнес за то, что он пытается там какую-то выгоду себе получить? Да нет, конечно. В большинстве своем это просто объективные причины, объективные проблемы, которые есть. Да, конечно, как бы нельзя допустить спекуляцию, да, конечно, нельзя допустить там, ну, дефицит каких-то товаров. Но вот такими угрозами и страхом мы, боюсь, как бы этого не получим. Наоборот, нужно сейчас субсидировать производство, искать какие-то каналы, содействующие производителям выпускать продукцию. А вместо этого у нас, допустим, снимаются пошлины на импорт товаров, повышается ставка по беспошлинному ввозу из-за рубежа импортной продукции, конечной продукции, я подчеркиваю, потребительских товаров, и запрещается экспорт продовольствия за рубеж, ну, по ряду там ключевых позиций. Вот эти все три меры ровным образом продолжают торпедировать тех же самых отечественных производителей, которые сейчас получат от этого только негатив. У нас до этой недели можно было ввести товар максимум на 200 евро в месяц, дальше товар облагался пошлиной, а теперь на 1000 евро. Так какой смысл мне производить продукцию внутри страны, если мой потребитель сейчас возьмет и закупит на Алиэкспресс необходимый ему объем гораздо дешевле и не заплатит ни копейки пошлины, ни НДСа, ничего тех налогов, которые платят российские предприятия. Mm-hmm. Ну, конечно, они сейчас mm-hmm. перейдут обратно, соответственно, на покупки вот эти трансграничные. И Понятно. Государство, правительство это делает своими руками. Вот такая помощь бизнесу у нас оказывает.
Спасибо большое, Иван Вадимович. Принято. Уже информационный выпуск у нас на подходе. Иван Федяков был с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, у нас информационный канал. Кто-то пишет, а что у вас с Ютубом? А на нас пожаловались в Ютубе, и нам какое-то ограничение дали на неделю в трансляциях. Но, понимаете как, мы как государевы люди стараемся осваивать новые площадки. И хочется просто сказать людям, которые тоже позиционируют себя как государевы люди и обещали руководству Российской Федерации, что все будет, и Рутью будет, и трансляции будут. Товарищи, просто, если вот нас слышат люди, которые все это делают, товарищи, ну, пожалуйста, ну, возьмитесь уже за это, потому что, оказывается, все это не так-то просто. Вот, наши самоотверженные сотрудники пытаются налаживать все эти трансляции, но, как выясняется, баг какой-то там был изначально, и поэтому все сложно, потому что мало скопировать интерфейс, вот, и сделать красивые картиночки. Хорошо бы, чтобы функционал всех этих социальных площадок был сопоставимым по качеству, вот в чем дело. И тогда к вам потянутся товарищи, кто делает Рутюб в хорошем смысле слова. Потому что мы вот стараемся уже тянуться, а вы все равно нас отталкиваете. Мы тянемся, а вы все равно нас отталкиваете. Вот, вот сейчас через контакт вам пытаемся, да, наладить все. Вот, ну видите, как мы же стараемся, вот, а вы как-то не привечаете нас. А, так, еще что, за превышение массы на Алиэкспресс надо платить пошлину, мортом, это другое. Мы не про это говорим, потому что чаще всего, конечно, люди не превышает вес, вот, но здесь, если вы внимательно слушали нашего эксперта, проблема в том, что с его точки зрения именно пошлины вводились как заградительные, чтобы как раз люди могли здесь что-то производить, а в итоге получается, что сейчас пошлину это снимают, и все равно, ну хорошо, перекупы какие-нибудь, чего-нибудь купят там по дешевке, вот, а в итоге здесь-то что будет с... ну, не знаю, ролики, шарики делать, если их... Зачем их здесь делать и платить здесь налоги, если все равно можно это на 1000 евро купить в Китае и привезти сюда также и продать втридорога. Вот он весь бизнес какой-то такой получается. Еще, что за крик души в эфире, говорит Панк 13-й. Ну, послушайте, работать-то хочется качественно, понимаете? Мы со своей стороны все делаем. А вот, а инженеры, которые отвечают за российские площадки, вот эти вот, как вы, сколько? 16 лет Рутюб делал! 16 лет обещали Рутюб делать! И тут вот, наконец-то, понедельник наступил, нужно делать что-то с Рутюбом, а он, как выясняется, работает не так, как хотелось бы. Все-таки, хотя, казалось бы, за 16 лет много чего можно сделать. А, давайте следующую тему. Застройщики жилья, опасаясь падения продаж после повышения ЦБ ключевой ставки до 20%, пытаются добиться от правительства расширения программы льготной ипотеки. Властям предлагается увеличить лимиты по таким кредитам, список их потенциальных получателей, а также субсидировать первоначальный взнос. Эксперты напоминают, что льготные займы в пандемию привели к резкому росту цен на жилье, а субсидирование увеличит риск неплатежей. В распоряжении коммерсанта оказались направлены вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение деловой России по господдержке стройиндустрии в кризис. Основной пункт касается продления льготной ипотеки по 7% после 1 июля 2022 года. Увеличение лимитов по таким займам сейчас это 3 миллиона рублей, то есть... предлагается, чтобы было больше. А, еще, так, Виталий предлагает технарям, надо премию выписать. Вот, это все касаемо Рутюбу. А, поэтому, ну, мы стараемся. Хорошо бы Рутюб тоже, чтобы старался. В организации считают нужным увеличить доступность ипотеки также через субсидирование первоначального взноса по кредитам. В аппарате вице-премьера сообщили коммерсанту, что предложения рассматриваются. Вопрос здесь, конечно, возникает следующий. Какое решение можно считать оптимальным? Потому что, с одной стороны, девелоперы обращаются, но потому что у них продажи встали, выручка встала. Очевидно совершенно, что ипотека под там, 22%, да, или под 20%, ну, не знаю, кто ее берет. Екатерина Щурихина с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Девелоперы, которые предлагают вот этот набор мер, с вашей точки зрения, они по адресу к Хуснуллину обращаются? Ведь многое же зависит от центрального банка, а центральный банк ключевую ставку поднимает, а что в этой связи может сделать правительство?
Ну, здесь имеет смысл, наверное, работать по нескольким ключевым направлениям, в том числе и связанных вот с застройщиками, да? Угу. Предлагаемое расширение лимитов, оно в целом логично, поскольку по льготной ипотеке под 7% лимит в 3 миллиона, он фактически отсекает жителей столичных регионов от данной программы. Я имею в виду тех, у кого стандартный первоначальный взнос. Ну и, соответственно, жителей крупных городов-миллионников.
Так.
Поэтому, вероятно, если лимиты расширять, то они будут повышены как минимум до лимитов семейной ипотеки. Ну и, соответственно, как бы это те же самые лимиты, которые действовали до 1 июля 2021 года, вот в пандемию.
Но это, скажем так, какое-то вычленение. Мы же помним, что многие критики программы льготной ипотеки утверждали, что это разогнало, да, это спасло застройщиков, но это разогнало стоимость недвижимости. А сейчас тогда о чем, в принципе, можно говорить и как это на рынке отразится? И кто, самое главное, может быть получателем? То есть здесь, наверное, еще нужно пожестче сегментировать потенциальных приобретателей этой ипотеки.
Да, здесь... Возможно, будет иметь место рост цен, но он здесь будет обусловлен и большим фактором со стороны предложения, потому что у застройщиков растут затраты на стройматериалы, есть скачок валютного курса, соответственно, у них ограничен покупательский спрос за счет того, что рыночная ипотека фактически по заградительным ставкам выдается. Нарушены логистические цепочки, непонятно, что будет со ставками по проектному финансированию, поэтому... Здесь, естественно, будет и фактор со стороны предложения. Но в отличие, например, от 2020 года, когда снижали ставки по всему рынку, в том числе и в сегменте вторички, из-за чего мы наблюдали разгон цен, этих факторов уже не будет сейчас, поскольку рыночная ипотека...
Ее нету сейчас, фактически, да?
Да, ну, по ставкам говорить. Выше 20%.
А кто-то берет?
Я, к сожалению, не могу прокомментировать оперативную ситуацию, поскольку мы смотрим статистику, которая выходит с опозданием. Этот вопрос логично задавать представителям банков. Но я думаю, что те люди, которым, например, срочно нужно решить вопрос с жильем, которые продали свою квартиру, хотят сейчас вложиться в новое жилье поскорее, пока есть такая возможность, в расчете на то, что ставки снизятся, и они рефинансируются. Но это скорее точечная история.
Екатерин, а что касается все-таки перспективы льготной ипотеки, каким регионам, с вашей точки зрения, это в большей степени светит? От чего это зависит?
Ну, здесь будет зависеть от того, какие регионы будет развивать государство, да, вот как в случае с дальневосточной ипотекой. Я думаю, что здесь скорее... будет в целом поддержка рынка, да, поскольку столичным застройщикам, так же, как и всем остальным, потребуется поддержка в текущей ситуации. Поэтому я думаю, что будет изменение вот именно в целом. Льготная ипотека, которая сейчас под 7%, возможно, там будут расширены лимиты, но повышена ставка, например, либо изменен порядок компенсации банков, потому что по текущим ставкам, конечно, объем субсидий, которые государство вынуждено будет выплатить банкам, он существенно увеличился в связи с ростом ключевой.
Екатерина, как, в принципе, банки, ну, точнее, вот вы как эксперт по банковским рейтингам, можете оценивать перспективы вообще развития жилищного строительства в России? То есть, если, условно, эта ставка 20%, она... продлится, ну, какое-то время, то увидим ли мы, например, банкротство по каким-то проектам, то есть проекты будут свернуты, в принципе, массовое строительство, которое заточено было под ипотеку, оно тоже свернется?
Давать какие-то прогнозы к текущей ситуации не очень благодарное дело, поскольку уж слишком много факторов неопределенности.
Согласна.
Но пока есть инициативы по поддержке, да, и вот отрасль строительства... в принципе...
пытается отстраиваться как-то.
Да, ну как бы ее уже чуть ли не в первую очередь были анонсированы эти меры поддержки, и, вероятно, отрасль это поддержит, ну, по крайней мере, там в части крупных заемщиков, застройщиков.
Да, Екатерина, спасибо большое. Екатерина Чурихина была с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». 7373948. Товарищи, а что у вас с ипотеками? Расскажите, пожалуйста, кто попал в сложную ситуацию? Может быть, вы до повышения ключевой ставки рассматривали, вот уже заявку подавали, и свою квартиру продали, чтобы взять ипотеку, например, да, улучшить жилищные условия, а там бац, и ставка 20%. 7373948. Ваши планы по приобретению или продаже жилья? Расскажите, пожалуйста, в какой ситуации сейчас оказались вы, потому что это очень интересно. С одной стороны, застройщики, опасаясь падения продаж после повышения ставки, пытаются добиться от правительства расширения программы льготной ипотеки. С другой стороны, программу льготной ипотеки постепенно сворачивали еще до повышения ключевой ставки, потому что это сильно разогнало цены, вот, тем самым нивелировало стоимость, вообще выгоду льготной ипотеки. А с другой стороны, сейчас объекты-то стоят, скорее всего. А планы-то тоже горят. 7373948, телефон прямого эфира. И у нас еще по поводу трансляции. Что-то с Рутюбом, что у нас там поломалось все, да? С Рутюбом поломалось. Вот, а теперь мы пытаемся в нашей группе во ВКонтакте тоже тестим свою. Уже идет там у нас трансляция, поэтому попробуйте во ВКонтакт зайти и нам отпишитесь, кстати, потому что нам нужна обратная связь. Вот, надеюсь, что люди в Рутюбе нас тоже слышат. Вот, потому что странно, что если они не продумывали, что может быть именно так. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, что еще по поводу жилья важного есть? По данным аналитиков, например, с февраля 2020 года по февраль 2022 стоимость жилья в Москве выросла, ипотечного имеется в виду, на 38% до 322 тысяч рублей за квадратный метр. А новый рост цен может привести к перекосу на рынке, считают тоже представители, например, вот руководитель, замруководитель ипотечного департамента компании «Этажи», в «Коммерсант» ее опрашивал, по ее мнению, нужно стимулировать и вторичный рынок жилья, где ставки по ипотеке выше, чем в первичке, а уже в феврале консультации по получению кредитов сократились в 6 раз. Михаил говорит, с такими ценами ипотека мне больше недоступна, говорит Михаил. Но вопрос просто, кто берет, в принципе, ипотеку под 20%, потому что это что-то, по-моему, из 98-го года примерно. Ипотека под 20%, когда ее совсем не было, вообще никогда до этого. И тогда были валютные ипотеки под 20%, если я не ошибаюсь. Вот, потом вроде бы рынок начал развиваться, но так как у нас многое подвязано под ключевую ставку, а про ключевую ставку мы подробно в «Умных парнях» поговорим, и насколько это оправдано, в принципе, 20-процентная ставка, а может быть, надо поменьше. Вот, так что дождитесь. А сейчас давайте про гибровойска.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Николай говорит, успел по нормальной цене под 5%, строится еще, год жду, надеюсь и верю, говорит Николай. Ну, Николай, у вас же в договоре-то ставка фиксированная, поэтому, ну, достроят хорошо. Тем более, если там эскроу-счета, значит, деньги на счете должны быть. Как вообще можно взять под 20%, говорит 877-й. А вы знаете, есть вероятность такая, с учетом того, что если люди теоретически пользуются кредитками, где иногда повышенные проценты 26 бывают, вот, то, в общем-то, ипотеку, наверное, под 20 можно рассматривать. Это либо очень богатые люди, либо, например, если человеку не хватает, ну, условно, 30% до, то есть он с 70% пришел первоначального взноса, вложил, ему 30% не хватает. Там еще, мне кажется, более-менее можно рассмотреть вариант такой ипотеки с, ну, гарантией, что ты ее погасишь, там, не знаю, за 2 года, например, да? Вот, а если речь идет о первоначальном взносе в 10%, а 90% под 20% надо брать, ну, это, конечно, это очень много, я не знаю, кто на такое согласится. Эскроу-то защищен до 10 миллионов, а на эскроу сильно больше. Не эскроу сильно больше, говорит Николай. Но будем постепенно с этим разбираться, что делать. Все, давайте про кибер... вот эти вот войска, какие-то кибердружины поговорим. Минпромторг предложил создать в России кибервойска и отправлять туда призывников из числа разработчиков. Служба в кибервойсках могла бы стать для IT-специалистов альтернативой отсрочки от службы в армии. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать такие подразделения, отправлять призывников из числа разработчиков, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советы Минобороны, но как предложение о создании кибервойска, о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, сказал Шпак на заседании Комитета Госдумы по информационной политике. Так, Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Евгений, добрый день. Всем слушателям тоже добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы представляете, как это может выглядеть?
Ну, слушайте, предложение на самом деле не новое. Если вы заглянете в недра интернета, то, скажем, в 2021 году у нас же была возможность альтернативная служба в армии, помните? Угу. И все почему-то говорили, там, санитар и так далее, а среди тех профессий, которые, по которым могли служить в армии, был, например, программист, инженер-программист и так далее. То есть принципиально нового ничего нет, это уже есть.
Угу.
А просто Василий Шпак, возможно, имел в виду подсветить эту тему. Он же ее, как я понял, в Думе поднял именно как...
Ответ на всякие хакерские атаки, которые, насколько
ну,
я понимаю...
Ну, и как... Да нет, наверное, в более широком смысле, как удержать молодежь от утечки... Ну, то есть, как предотвратить утечки мозгов...
То есть, отправить их в армию?
Считается, что главной... Или одной из главных причин, почему... В этом году, с февраля месяца, молодежь потянулась за границу, это что они боятся, что их призовут в армию. Поэтому среди мер поддержки, которые президент наш подписал в своем указе, там в том числе предполагается и отсрочка на 3 года от службы в армии. И я думаю, что это все в одном пакете. Вопрос удержания молодежи. И кто-то считает, что надо удерживать хорошей зарплатой. Кто-то считает, что интересной работой. Кто-то считает, что надо обеспечить жильем и всем прочим. Об этом, кстати, тоже в указе президента. Ну и убрать страхи. Якобы вся молодежь боится службы в армии.
Николай Васильевич,
я в этом не уверен.
А вот среди айтишников, кстати, по статистике, как много людей, которые получают или отсрочку, или вообще в армию их не призывают? То есть насколько это для IT-сферы такая животрепещущая тема?
Я думаю, такой статистики ни у кого нет.
Ага.
Потому что даже кого вы считаете айтишником, это большой вопрос. Вот смотрите, мы в оперативном штабе при Минцифре участвуем в подготовке реализации. То есть президент дал указ, да, дальше правительство должно подготовить документы по отсрочке от армии. Вопрос встает, кого освобождать, то есть кого считать айтишником. То ли это по профильному образованию, то ли это по... Вы знаете, да, что если любой философ или биолог выучился программированием, пришел работать, он работает, он айтишник, но по образованию он философ, да? А его освобождать или нет? Наоборот, в IT-компании человек работает, я не знаю, кем там, психологом, да? Его освобождать или нет? То есть вопрос того, кого считать айтишником, это такой... непростой, и мы, не знаю, 2 или 3 недели вот критерии вырабатывали для того, чтобы определить, кого освобождать. Эти критерии должны быть простые, понятные, поскольку они на места, когда придут в комиссариаты, которые призываются, да, там должны четко посмотреть, какую справку предъявить, забирать его в службу или не забирать в службу армии. Но мы с вами отвлеклись, а если, собственно, возвращаться к предложению Василия Шпака, то в целом оно, конечно, интересное, правильное.
А чем занимаются там? Вот кибервойска, как вы сами себе это видите? Это что?
Ну, это такое, вы понимаете, это как «Звездные войны», красивое клише такое, да? Вот полетает спутник вокруг Земли, много летает и летает, то скучно. Да, как скажешь, «Звездные войны», сразу все, глаза загораются. То же самое с кибервойсками. Слушайте, давным-давно существует там во всех, наверное, странах мира, но в крупных, развитых спецслужбы, да, используют интернет. Интернет как там атаки, как сбор информации, как взлом каких-то систем и так далее. Ну, собственно, здесь ничего нового. Если не использовать красивые громкие фразы, то это люди, как правило, программисты или инженеры, или кто-то на стыке программного обеспечения железа, кто будет работать с вот совсем...
Интернет-безопасностью, который... фактически, да?
Что?
С информационной безопасностью, с интернет-безопасностью.
И инфобезопасностью, и, собственно, с вооружением, ну, с какими-то системами наведения, там, распознавания, отслеживания целей и так далее. Mm-hmm. Просто они будут не, собственно, оружием управлять, они, скорее всего, будут создавать софт для этого, создавать, отлаживать, тестировать, ну... Нормальная работа, интересная.
Понятно. Спасибо большое, Николай Васильевич. Принято. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Видите, здесь есть несколько аспектов, как выясняется. С одной стороны, попытаться остановить все-таки вот эту утечку мозгов за границу по тем или иным причинам. А с другой стороны, в общем-то, вопросы информационной безопасности, они, конечно, стоят, они актуальны. Поэтому почему бы и нет, если будут какие-то подразделения, отделения, действительно, не знаю, дивизии, там, батальоны, как это видите вы, 7373-948, если без иронии, правда, если без иронии, потому что есть, с одной стороны, да, задача по, соответственно, защите Российской Федерации в киберпространстве, вот, но нужны ли для этого какие-то действительно подразделения в армии, потому что, как кажется, несколько хороших программистов, которые собаку на этом съели, вот, то есть, да, у нас программист, у них хакер, ну, как-то так получается, как этот, как разведчик и шпион. Вот. И нужны ли здесь, в общем-то, создавать прям вот из числа призывников выделять вот эти вот подразделения? Или же все-таки это вопрос уже профессионалов, которые много лет этим занимаются? 7373948. Так, кто-то писал, Юля говорит, сын айтишник, студент, его друзья, родители, те, кто имели возможность, отправили за границу из-за возможного призыва, говорит Юля. Юля, вопрос тогда, если этим ребятам до 27 лет, например, им 20 лет, вот они все 7 лет будут за границей сидеть или что? Или до 55 они будут сидеть? Я не иронизирую нисколько, просто важно понять логику. Родители, которые там встревожены, говорят, на всякий случай учись там. Одно дело, если у них офер хороший, например, за границей, да, есть такое у айтишников, там здесь им предлагали такую сумму за границей, там, в коэффициент 2,5, например, и они, ну, по каким-то причинам отказывались тогда и сейчас вдруг решили. Это другой разговор. 7373-948, телефон прямой в эфир. Контрактная армия нужна, и бегать никто не будет. В 94-м лежал в госпитале и умел печатать на машинке. Меня главврач не выписывала из-за моих умений. До сих пор помню резекция слизистой в качестве диагноза. Вот это интересно. Кстати, 7373-948. А самое главное, вопрос с интернетом в армии, он же тоже довольно насущный, потому что, насколько я понимаю, там как бы жестко следят, чтобы, естественно, никто не пользовался сотовыми телефонами, вот, только кнопочными. А тут кибервойска. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день. Здрасте. У меня вот такой вопрос, что-то да. В голове сразу возникает. Ведь у нас, получается, людей берут в армию с 18 лет.
Да.
А в 18 лет он школьник, и какой из него программист? То есть, как бы, большой вопрос.
Нет, отсрочка имеется в виду. Но он выучился в университете. Ну. Ему же на это время, например, отсрочку дали, если он на бюджете учился.
Вот, вы знаете, будет нормальная тема, если ему это будет засчитываться как опыт работы, что ли, я не знаю. Ну, типа, он потом идет в какой-нибудь Яндекс и говорит, я работал на армию по контракту год. Это тогда очень даже будет интересно.
А, ну понятно. Ну, это, скажем так, это предложение, скажем, отслужить в армии, и потом тебе это засчитывается при приеме на работу. Вот как. То есть, если ты отслужил в российской армии, и, соответственно, ты имеешь, например, право как приоритетное для приема на определенную там высокую позицию. Это другой разговор. Просто здесь, видите, два аспекта. Что такое кибервойска? С одной стороны, функционал такой организации, такого подразделения, не знаю, там не написано, сколько человек должно быть в них. А с другой стороны, как нам объяснил Николай Васильевич Комлев, другой аспект – это попытаться каким-то образом этих ребят здесь удержать, чтобы они не уезжали. Но поправки же уже были приняты, да, что по IT-сфере довольно серьезные послабления, в том числе отсрочка от армии, чтобы эти люди не уезжали за границу. Поэтому здесь два сюжета, которые отсматриваются, но будем за ними следить, потому что очень интересно. 15 часов новости и умные парни.